Завтра в Богу в алтарке кладите себя в Богу, как ради. Или следите. Сегодня мы расходим послепотопный период. А здесь тоже из самых сложных периодов в жизни человека. Мы хорошо понимаем, что
тут дырочка.
Мы видели все местные века, ходов страшный, все, что происходило. Ну, понятно, что человек быстро память. Человек довольно-таки короткая. И все очень быстро начинает впадать в степени иные отклонения. И вот в чем оно проявилось? Сразу же после потопа каждый воздает должное своему отцу. Но потопное человечество, что такое святое наследство? Вот мой сделал из винограда сок. Сделал из винограда сок, который забродило. И он однажды попробовал это вино, и, не зная силы вина, купился. То есть, пару раз выпил хорошо человечество, жило тогда в Араратской долине. То есть, я остановился как человек. Человечество жило в Араратской долине. И там пока распространялось. Там он, было настолько жарко, что он дошел до шатра, и все равно раскрылся, обнажился и заснул. Один из его сыновей, Хам, а вы помните, что у Ноя было трое сыновей. Это Сим, Иафет и Хам. Так вот, Хам увидел обнаженного отца, пошел и рассказал братьям, начал смеяться. Это был не просто непростой был смех. Ной, когда узнал об этом, он очень сильно разгневался и проклял Хама, но не Хама, а его сына Ханаана. Он не мог проклясть сына своего Хама. По одной простой причине Бог благословил, и благословение Божие не отнимается. Оно остается. Но в лице его сына он проклял его и сказал: род твой, ты будешь рабом у братьев твоих. Поэтому так оно потом и случилось. За что же проклял отец своего сына в лице внука? За то, не за то, что даже он видел просто его обнаженного, да? А именно за то, что именно Хам посчитал лучше себя, чем отец. Отец перед этим строит лодку, управляет семейством, заставляет детей своих молиться Богу, приносить жертвы. Он руководит ими. Начинается поток, заводит зверей, проводит руководство, опять же, куда кого поставить, где кого, где еду занести. Когда они на лодке находятся, то он постоянно молится, на коленях и призывает, чтобы сыновья также участвовали в молитве, чтобы не отступали от молитвы. Постоянно молится. Отец, когда лодка остановилась, не хватает еды, уже сошла вода. Опять же, отец просит сыновей молиться, чтобы выжить. Остается крошечка, может быть, хлеба, немного горсть воды, а нужно выжить еще время, 40 дней. Они видят отца именно в таком духовном подъеме. И вдруг отец, который был постоянно на высоте, вдруг он вот пьяный, валяется на грязной земле, да еще и обнаженный. И он смеется над ним. Получается, что я лучше, чем отец, вот который, ну что, посмотрите на него. И он будет меня учить, как жить. Ведь я-то лучше, чем он, который в лесу валяется пьяный. Вот именно вот это, и Бог за это и наказывает потом Хама в лице Ханаана. Ибо о будут теперь дети рабами у братьев своих. Вот. А сейчас у нас ведь так и получается, посмотрите. Мы так растим детей и внуков, что приходит момент, когда они нам говорят, да кто ты такой? Ты посмотри на свою жизнь. Ты посмотри, как ты себя ведешь, что, к чему ты меня учишь. Вот это и есть то, что называется хамство. То есть благословение у детей и у внуков уже не будет, если мы разгневаемся и скажем, как ты можешь. Но тебе ничего в жизни хорошего не будет, это будет уже приговор. Приговор на все оставшееся, на самом деле. Ну, больше хорошего ничего в жизни, это будет приговор на всю жизнь. Может быть, и почему нам исследовать, иногда воздерживаться, молиться, а потом просить у них прощения и говорить, что лучше ничего не говорить, чем вызывать вот такое раздражение и вызвать себе приговор на всю оставшуюся жизнь. Бог слышит. Бог слышит, если мы растим внуков детей, если одна от них зависит, от нас зависит их судьба, Бог через нас дает волю свою. И мы этой воле распоряжаемся, и мы этой воле можем либо дать благословение, либо дать проклятие, то есть заложить остановку на продление рода вот, и будущих поколений. Поэтому очень важно всегда следить за своими мыслями и за своими словами, которые иногда несут пророческое такое вот значение. Мы да, можем раскаяться, пойти исповедоваться, просить у Бога прощения и все. Но это как благословение Божие может прозвучать в наших словах. Так или иначе. Поэтому очень важно. Вот это и произошло вот как раз у Ноя с братьями. И тут же Ной произносит следующее благословение, что Сим будет возвышен над братьями своими. А Иафет поселится в шатрах брата своего Сима. А Кам будет рабом у своих братьев. У одного и другого будет рабом у своих братьев. И вот таким образом они получили из уст Ноя, через Ноя, получили благословение от Бога. Со временем с этой Араратской долины, вы знаете, что ковчег до сегодняшнего дня находится в Араратских горах, вот уже французы в 70-м году открыли этот ковчег. Как-то мы с вами расскажем, пока можно показать будет снимки, все. Он есть, ледникам застрял этот ковчег, они принесли киль этого ковчега. Вот, находится сейчас где-то в Британском музее этот киль с ковчега Ноева. Ковчег обрести практически невозможно, там вечные льды. Самое главное, что ледник, под которым находится ковчег, постоянно в хорошем движении. И только летом, как при большой температуре, высокой температуре, он оттаивает и видно немножечко корму вот этого ковчега. Поэтому с Араратской долины человечество постепенно перешло там, где жил когда-то Адам и Ева, в Месопотамии. Плодородная почва, прекраснейшие Нил, Евфрат, прекраснейшие речки, плодоносные, рыбные, переходит человечество туда. И вот оттуда, с Месопотамии, начинается распространение людей. Люди распространяются. И как Бог благословил, начинается разделение на три как бы, класса, на три страны делятся. На все страны, которые поселяют Сим, страны, которые поселяют Иафет, и страны, которые поселяют Хам. И начинают строить города. И города обширнейшие. Вот я вам могу прочитать. Какие города принадлежали кому? Ну да, крупные города. И крупные страны. Например, кому принадлежали Куш? Это Эфиопия, первоначально между Македонией и Аравией. Мицрам, это Египет, принадлежал хаму. Фут, это Ливия, принадлежала хаму. Ханаан, Палестина, слово Ханаан, Палестина, да, тоже принадлежала, и часть Северной Сирии и Финикии принадлежала тоже хаму, а также Сева, земля Сирии, одна вторая часть Эфиопии и южная часть Аравии. Это все принадлежало хаму. Потом Консима принадлежала Ассур, это ассирийцев, столица Нинерия, часть Северной Месопотамии, Арам. Родоначальники сирийцев, Южная Сирия, Арамия, граничащая с Палестиной. Оттуда пошел арамейский язык потом, из потомков Сима. Футу, Это юго-восточная Палестина. Там праведный Иов, где жил праведный Иов. И особняком находилась Арфакстара, то есть где происходило вавилонское столпотворение, вавилонское государство. Это принадлежало Иосифу. И Иосифу принадлежали вот такие страны и земли Магог. Это северные племена сюда входили. И скифы сюда же входили. Сенты, финны и так далее. То есть как раз север Европы, да, принадлежал Иосифу Магоги. Тогда они называются страна Магога. Парсийцы, это Испания, Китим. Они говорят, что это Кипр, Македония. Это эти вот страны, вот и разбежали, ну, практически вся Европа была в руках Иосифа. Со временем, вот как раз потомство Хама начинает очень быстро развиваться.
Теперь будет только следующее воскресенье. Вам давать или ты доложишь?
Один из первых правителей, который организовал государство, был Нимрод.
Нет, я положу.
Это традиция вавилонского государства.
Все свечки по 3 гривны красные.
Образуется вавилонское государство. Один из первых это вавилонское государство. Сильнейшее государство Хамова. Потом Ахава.
Давайте еще
свечку красную. Ну, недавно я еще не видел, даже какая хорошая пословица. Будь сильный, как Нимрод.
И гривну посчитайте.
Человек, который знал пророчество, которое было его предкам, нанесено, оно было подчинение убрать из своих необходимых. Он все делал для того, чтобы укрепить свое государство. Он создает такое общество, которое сегодня называется государством. Это насилие над волей человека. Государство – это насилие над волей человека. Если раньше человек жил и приносил жертвы Богу и трудился для себя, теперь человек должен работать на другого человека, который выше его, сильнее, богаче и крепче. Это и есть государство. И все направлено на то, чтобы человек слабый трудился на человека сильного. Это как раз вот в первую очередь детище Немрода. Со временем государство вавилонское настолько стало сильным, что у него появилась мысль построить всемирную монархию, чтобы он был царем над всем человечеством. Это прообраз апокалиптического времени, и сейчас вы знаете, что есть определенный круг людей, которые хотят иметь всемирное над всеми народами, над всеми людьми, как раз всемирное господство. Вот они взяли это от Немрода. Это никакая не выдумка, это взято из Немрода. Они так и хотят столицу его назвать Немрод. Это потомки Хама. Даже не Хима, не Немрода, это потомки Хама. И он хотел вот как раз вот Божье благословение, да, разрушить и сказать: да не буду я рабом, я буду господином над всей землей. Бог обманул вас. И Иосиф, и все будут работать на меня, как я скажу. И пришел момент, когда вавилонское государство захватило и шумерское государство, и ассирийское, практически сделалось таким вот всемирным государством, мощнейшим. И увидели, люди начали уходить. То есть, отходя от этого государства, начали расселяться все дальше, дальше и дальше. И вот тогда что делает Нимрод? Он хочет показать, что он имеет всемирную власть и силу построить стол. И сказал, что пусть этот стол будет выше небес. Кто небес может? И я буду, как и буду, как Бог. Вот именно вот эта гордость, да, это вавилонское столпотворение, это гордость. Вызов Богу за богородство. Побороться с самим Богом. Он уже был настолько силен и богат, что он решил, что может побороться с Богом. Собрал всех правителей, тем более вы видите, как он был обложен у вас, которые разделяли его взгляды. Своего рода организовалась такая политическая, можно сказать, партия, да, людей, которые решили, да, кинуть вызов Богу. Сделаться самыми сильными людьми. Между прочим, на Арийцы, да, то есть немцы, мы взяли вот с Нерода, и вот такой богоборческий взяли направление, лам. Вот он, Филич, мы за самому Бог. То есть, не так создал лам. А мы хотим и создаем вот так вот, чтобы оно существовало на земле. И ты ничего с этим не сделаешь, Господи. Не твоя воля, а наша будет воля, потому все земли. Это богоборчество. Это вызов Бога. Поэтому они собрались отожгли множество таких вещей. Но это множество развивалось тогда по всей стране. Говорят, что даже фараоны в этой гордости строили как можно выше себе гробницы, были построены вот эти пирамиды, да, показать себя сильным и ответственным, мое имя останется века. Как и сейчас, зайдите на кладбище, да? У кого громаднейшие деньги, все, он себе старается, он увековечит навсегда свое имя. То есть такое надгробие и памятник. Я буду бы нам через говорить, что похоронен есть ясно. Кто же на самом деле? Тварь и Божьи Господи. Особенно это хорошо видно, кто будет из вас в Италии, в Риме, когда по дороге к Риму, в их городам будете подъезжать, вы увидите, что гробницы, да, римские. И люди как можно ближе к дороге, типа машины строили мавзолей. И там написаны были целые, вот, вырублены целые имена. Те люди, которые вот там похоронены. То есть свое имя нужно оставить в веках. Если не властью, славою, то хотя бы гробницами своими. Вот так человечество старалось вот, доказать Богу, что их имя незабвенно. То есть что еще значит века? Вот так сделал и Нерон. И начали они строить Вавилонскую башню, которая на самом деле имела громаднейшую высоту и достигала практически до небес. Высоко взошла она. И Господь увидел это, и вот впервые после сотворения человека мы читаем в Библии о том, что опять Святая Троица решает, что люди не оставят своего замысла, доведут его до конца, и полностью погибнут в своих заблуждениях. Поэтому Бог говорит, сойдем на башню сию и смешаем их языки. Это не значит, что будут новые языки. То есть люди разойдутся с разными четырьмя языками по всему шару. Нет. Непонимание. Чтобы один не понимал другого. И таким образом Господь сошел, и люди перестали понимать друг друга и перестали строить башню. То есть отступили от своего замысла. Ушли от своего замысла. И начали расходиться по странам, по городам, которые я вам рассказал. Да? Укреплять же внешнее свое место постройки вот этой Вавилонской башни. Укреплять свои государства. Так Господь посрамил Вавилонское столпотворение. Но оно будет еще, это Вавилонское столпотворение. Мы уже видим, как оно все строится, как оно подготавливается. И обязательно, что самое интересное, у Вавилонского столпотворения всегда есть во главе один человек, имя которого будет известно. Апокалипсис нам говорит, что это имя человека будет Антихрист. Тот человек, который будет и вызов самому Богу, то есть вызов самому Христу. Поэтому люди начинают расходиться по другим странам, не понимая друг друга. Сын и отец долгое время, до самого рождения Спасителя, остается у них язык еврейский, а для тех Адама. Потому что в Вавилонском столпотворении они не участвовали, ни Сын, ни Иофет в Вавилонском столпотворении не участвовали. Поэтому свой язык еврейский, они до самого пришествия Спасителя сохранили в чистоте, то есть от Адама и Евы. Вот так Господь сохранил праведников. И линия людей делится сразу же на праведных, опять же, и неправедных. Дальше Библия идет целое перечисление, там 10 глава, вот, где можно открыть, вот читать вот, перечисление. То-то, 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 столько-то, столько-то людей. То есть показано, что в этой летописи, что пошло исчисление населения. И только малая линия остается правильной. И вот я сегодня вам говорил о том, что вместо истинной веры и приносения жертв образуется множество различных отклонений, то есть идет, начинается идолослужение. Люди теряют веру в истинного Бога. Постепенно она очень быстро исчезает у них. И образуется идолопоклонство, поклонение человеку, зверям или светилам. А также фетишизм, то есть поклонение таким вот мелким камням, деревьям, огню и так далее. То есть вот эти вот четыре вида идолослужения очень быстро будут начинать распространяться. Атеистов практически не было. Атеистов не было. Но вера в истинного Бога остается в некоторых людях. Особенно это хорошо видно было в поколениях Сима и Иофета. Вы знаете, что семиты, да, это вот как раз вот это эти люди, которые жили в Палестине. Постепенно Иофет захватывает власть, особенно во времена Римской империи, вы знаете, что Иофет, а это Иофета, потомки. Римская империя, это потомки Иофета. Они захватывают власть, захватывают Среднюю Азию, Африку. На самом деле порабощают. Африка это люди, где жили потомки Хама. То есть это, ну мы говорим негры, да, вот, темнокожие люди. Они становятся, как Библия сказал Господь, они становятся рабами у своих братьев. То есть у Сима и Иофета. Но самое интересное, рабовладельчество и рабов организует сам хам, Немрод, потомки хама Немрод. Рабовладельческий строй сразу же организует Немрод. Он хорошо помнит о том, что он будет послужить его братьям, поэтому захватывая врагов своих семитов и афетов, вот, он их делает рабами. И таким образом Господь поздравляет его, и он становится рабом у своих братьев. Вот, у Сима и Иофет. А Иофет, да, захватывает шатры своих братьев. И мы знаем, что только со временем Палестина остается колыбелью вот, семитов. Небольшое общество людей, вот, которые несут семитский язык, да, семитское направление. Их совершенно немного. А в основном это вот Иофет, который распространяется. И имя имеет какую-то свою власть. Мы тоже происходим от Иофета. Наше поколение, вот, то, что мы имеем, да, вот мы произошли от Иофета. Очень часто спрашивают, а кто же тогда китайцы и японцы? Ну, это особая нация, которая до сегодняшнего дня никто, даже из ученых, не может предположить, откуда они взялись. Немцы говорят, ну, наверное, от инопланетян. Может быть, даже и так, может даже сладко, потому что люди, которые совершенно немножечко по-другому относятся и к жизни, и к видению, то есть и к мировоззрению, которые очень много других таких вот направлений, да, то, чего не присуще нам. Вот, поэтому вот так вот, благословенный Господь распространяется людям по всей земле. И самое главное, у людей постепенно происходит, люди забывают о том, что должен прийти тот человек, который спасет людей от грехов, спасет от смерти, который принесет человеку воскресение. Хотя в некоторых религиях, даже языческих, это и проявляется, да, хотя бы возьмите религию Египта. Там много есть вот таких вот моментов, где убивают, воскрешают Бога, да, но они лишь только. Как сказать, всего лишь призраки и не больше. Это настолько оно как будто маловажно, да, и не имеет такого влияния на саму вот религию и даже на людей. И постепенно вот люди теряют о том, что должен родиться Спаситель мира. И, к большому сожалению, только единицы, вот как я говорил сегодня на проповеди, единицы людей, которые могут хоть немножечко еще передать истинную веру, передать своим детям. И приносить жертвы. Потому что вы знаете, что в Ветхом Завете истинная вера заключалась в жертвоприношении. То есть человек должен был приносить жертву Богу, мирную жертву Богу. Знак воспоминания того, что придет Спаситель мира, который принесет себя за жертву всего человечества, как непорочный агнец. Вот это вот как раз больше всего терялось в людях, поэтому люди становились озлобленными, опять же, появляются воины, опять же, проявляются такие грехи, которые даже иноподобное человечество не видело и не знало. И мы постепенно так вот с вами доходим до Авраама. Потому что вот как раз поколение и потомки вот, рождают одного из великих праведников Авраама, который мы уже с вами на следующий раз вот, и будем рассматривать его веру, его упование и его жизнь. Спасибо, Господи.
Вот мы с вами так пытаемся сокрушить себя основательно, чтобы исцелить свою душу, а за ними подтянуть тело к более чистому светлому. Продолжаем наше знакомство с нашими, к сожалению, грехами, но великим туда, потому что на земле мы не можем быть ангелами бестелесными. Отсели, кто грешил, и пока отсели, имеем возможность исправить себя. Радуюсь, что у нас есть. Да, да, пожалуйста. Что вы знаете? Еще будет там очистить, можно забыться. Нет, это же это.
Нет,
а тебя?
Она ее подпевает верень, так что она зашибается. Потушить.
Для вновь прибывших, а для, и для нас повторение. Мы изучили, согласно работе Игнатия Гринчанина, второй том Патолития Иоанна Литвинчанина, о страстях наших, которые святые отцы описали достаточно подробно. Какие они, в чем они проявляются в нас, и как они взаимодействуют между собой. Всего 8 страстей, которые делятся на 2 группы. Группа страстей материальности, которые мы можем потрогать, ощупать, понюхать, все чувства задействованы. Это чревоугодие, глупость и любовь. И группа духовных страстей, там, где проявляются только эмоции. Мы их не можем ни увидеть, ни их не потрогать. Это гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордыня. Мы изучили на занятиях оттуда, как они зародились в человеке, откуда они появились в человеке. То есть грехи, которые есть страсти, которые ранее были заложены в человеке как добродетели, Господь заложил при создании человека. Есть страсти, те, которые принес и заложил сатана при грехопадении. И есть тогда страсть, которую человек на земле развил сам. Это стреблодие. Уже после грехопадения, будучи на земле, выживая и пробиваясь в этом мире, развил эту страсть, которую святые отцы называют корень всех страстей. После этого мы перешли к тому этапу, когда мы пытаемся познать, как эти страсти отражаются у нас на теле, говорят с нами через болезни. Господь создал наше тело таким образом, что если мы не можем заметить в себе проявление этих страстей, то Он дал нам возможность их услышать через наше тело. Тело начинает кричать, начинает болеть, и тем самым показывает, что сегодня или вчера в нашей жизни произошло что-то не так, которое не соответствует заповедям Божьим, и мы живем не по тем правилам, которые нужно было бы установить. Вот такое у нас замечательное тело, которое нам подсказывает каждый день. Утром проснулся, болит. Живой, нужно чем работать. человека разделили на 7 областей, которые подвязаны к корпусу, столбу человеческому, к подпозвоночнику. И 8-я область, болезни, которые не подвязаны ни к одному из органов, касаются всех. Вот это будет 8-я область. Рассмотрели первые 2 области, это крестец и копчик, и все органы, которые с ними связаны, и на что они показывают нам. Недомогание органов, которые подвязаны под эти части позвоночника, какие недомогания у нас есть. Сегодня мы рассматриваем 3-ю область, поясничный отдел и органы, которые крепятся на вот эти 5 позвонков поясничных. Напоминаю, что все 3 области у нас относятся к силе вожделения. Помню, да? Господь нам при рождении человека, в душе человека дал 3 силы. Сила разума, сила раздражения или энергию, или называют святые отцы, энергия равно гнев. Для того, чтобы что-то сделать, нужна нам энергия. И сила вожделения. Сила вожделения – это то, что мы желаем. Вернусь для повторения, вам немножечко объясню, что изначально, когда Господь заложил эти силы, они работали все на разум. То есть сила вожделения, сила раздражения работала от того, что им скажет разум, что нужно делать, что нельзя, кушать, двигаться, бежать, не бежать, сколько пить, чего не пить, чего желать. И все было направлено на познание Бога и на обожествление. Господь сделал нас таким образом, чтобы мы стремились быть богами. Да, все возможности сделал нас по образу своему подобию и дал нам возможность быть таким. В момент грехопадения, вот я все время показываю, мы вот так вот как стояли, упали, у нас сознание перевернулось. И теперь наше тело и наше желание управляют нашим разумом. В точности наоборот. Наша задача попробовать понять, кто все-таки в доме хозяин. Да, и постараться вернуть в исходное положение. Меняем сознание, меняется и наше отношение к телу, и наше отношение к окружающему миру вокруг нас. Ну и тем самым мы успокаиваем себя и приводим свои мысли более-менее здравое состояние, что влечет за собой обновление клеточек. Обновление клеток дает здоровье общему телу. А, напоминаю также, да, мы уже с вами проговаривали, что к силе вожделения относятся первые 3 области. Вот, ну, прям там снизу, нижнюю часть протянута. И здесь у нас подвязаны под эти 3 области материальные страсти. Все проблемы, которые происходят с нашими органами в нашем теле, они зависят от переживаний, нервозности и все, что с этим связано, с первыми 3 страстями. Чревоугодие, глупость и чревоугодие. Они являются здесь доминирующими. Ну, естественно, не без печали и тщеславия, как мы уже с вами проговаривали, выяснили. На сегодняшний момент мы с вами добрались до 3 области. Она называется область солнечного сплетения и располагается от пупка до груди. Вот такой вот у нее вот. Все, кажется, подвязочка к ней идет. Отражает нашу эмоциональную жизнь. Здесь собраны, как мы в прошлый раз с вами проговорили на ознакомительной общем лекции, практически все органы пищеварения. В этой области все мы собраны. Напоминаю, что к этой области, к области вожделения, все 3 мы первую прошли, вторую прошли и обратили внимание на то, что человек, страдающий недугом в этих областях, он, как правило, живет таким образом, что ждет, что его будут любить, ждет, что его заметят, что его оценят, что его признают, познают. Но сам отдать свою любовь, такую истинную любовь, он не очень стремится. Да? Мы тут если обратили внимание, то тут все время такое уменьшится, да, вот я это сделаю, что будет за ним, а будет ли вот такой, ну, такое вот идет торговое отношение. И помним, да, почему это в основном у нас все время выползало по тем проблемам, страсть, идет в любви. Все время, как бы доминирующее, все было боязнь на финансовые темы, на финансовые вопросы, вот такое вот недомогание в прошлом, настоящем и будущем. Человек, имеющий недомогание в этих областях и в этой области в том числе, как правило, вот здесь уже, да, если мы там дальше внизу обращали внимание, что были в основном связаны с органами, со страстью, печали и уныния, то здесь уже, чтобы переварить всю эту пищу, весь этот мир, который вокруг нас, то здесь уже нужна энергия. Вот здесь уже начинают у нас работать органы страсти и гнева. Вот уже начинается вот такой человек гневливый, завистливый. Человек, который умеет ненавидеть. Подавляет в себе злопамятство, держит в памяти долго зло. То есть здесь вот это вот минирует. Где у нас Люда? Какая страсть по гневу привязана?
Гордость и тщеславие.
Тщеславие, да. Здесь в основном люди тщеславные. Вот тут уже мы сейчас будем разбирать нас любимых, которых себя любим, и которым сердимся за то, что нас не так любят, как нам хотелось бы.
А Путин нас всех не любит.
Это он себя победил. А знаете, как-то, зачем мне чья-то любовь? Да? Дома нет. Повторялась, я вам как-то на одной из лекций проговорила, да, мастер Эдус, когда ее пригласили идти на демонстрацию за мир, чтобы она там выступила, на что она сказала, против войны, за мир против войны, на что она сказала, да не нужны демонстрации, идти все по домам, начинайте любить своих близких. И все, и больше этого уже ничего не нужно. Вот этого достаточно. Зачем мне любовь Путина? Мне главное, чтобы мои близкие были живы и здоровы. Ну, такой эгоистический подход, но вот он так. Ну, люди мы. Люди и после грехопадения. И напичканы вот этими всеми страстями, никуда от этого не деться. Человек, который имеет недомогание в данной области, анализирует действия с целью определенной выгоды. Вот здесь уже большая часть связана с тем, что я в отношении, я в поступке, я в действии, если с этого что-то буду иметь. Это касается не только материального обмена, но и вот обмена. Я вас ращу, я вас родила, я вас поставила, я вас ращу, вы мне потом в старости будете за мной вот это вот меня кормить, поить, одевать, а если, не дай бог, слягу, будете на каталке водить. То есть такие вот мысли обязательно присутствуют. Дети рассматриваются не как божье творение, которое Господь нам дал, мы помним, да, что у нас ничего нет. И детей нам тоже дал Бог для того, чтобы мы их смогли поднять, дать ему определенного рода образование духовное, в первую очередь, в том числе, ну и в ответ как бы ничего не ждать. А если мы их воспитаем по заповедям Божьим, то это уже будет их проявление воли, уважая отца свою, мать свою, и заботиться о ней. Но у нас не должен заложиться такой звоночек, вот я себе рожу детей для того, чтобы они меня потом в старости кормили и поили. Вот это вот и есть, это вот для себя, да, товарный обмен, он не должен присутствовать. А здесь обязательно вот человек не обязательно, но проявляются и такие мысли тоже.
Тщеславие, да?
Это да, это все элемент тщеславия. Для себя, для меня. Это тщеславие. И здесь появляются еще, ну вот, и это и домашние отношения такие же, и рабочие, и в обществе. ну, пойду помогать, а что я с этого буду иметь? Да, я не буду помогать, все равно ничего не
надо. Наше государство, да, это
воследие. А что ты в Средней Азии? В Средней Азии там вообще нет такого понимания, как пенсия. Вообще
Грузия
тоже. Грузии не скажу, не знаю. А вот я про наших даже, вот, бывшие из Советского Союза, это кто к ним не стал, Таджикистан, вот у них вообще такого понимания, как пенсии, не существует. У них, да, родители ложатся на обеспечение детей. Но у них и детей ни одного на двоих, ни один на двоих, да, у них там семьи в Грузии, там, 5-6 человек, 4 родителей, ну, мама, папа, с двух сторон, 4 родителей, они там, в общем,
сумму надо
поддерживать, но вы будете держать. Поэтому, а у нас, ну, все для народа. Выживайте, конечно, народу. Такие вот уникальные у нас государства. Страна, кстати, да, не помню, ничего, как же, они же невозможны здесь. Вот, это мы... Кратко, в двух словах, если нужно более подробно, зададите вопрос. Хорошо, это я вот обзор на то, что мы уже без малого 3 месяца изучаем. И теперь подходим к самим органам. Поясница, прострел, поясница. Появляется тогда или после того, или во время того, когда человек живет и чувствует себя беспомощным в той или иной ситуации. Дома, на огороде, что-то тяжелое тащу, поднять не могу, дела не по силам своим. Ему, человеку хотелось бы уже все послать, простите, ну уже так настрадался, так намучился, уже так устал, уже все так надоело и хотелось бы, правда, быть здоровым. Все уже послать, потому что хлебнул немалого и потерял всякую надежду на то, что что-то, кто-то может прийти ему, помощь со стороны придет и может помочь. У него в сознании так сложилось, что вот это вот его участок, ну, огороды, да? А то, что там вдруг у кого-то сознание проявится и придет помощь и организовать эту помощь, то уже получается, что потерялась эта надежда, и вот я такой бедный несчастный, тащу все на себя, простреливая очень сильно. Маловерие это у нас что с вами? Когда человек теряет веру в Бога. Маловерие это у нас с вами элемент гордыни. Вот здесь уже гордыня. Гордыня у нас кормится и унынием, и тщеславием. То есть данный момент, очень правильно подметил, в беседе сказал, что если гнев от гнева, это одно. А если гнев от печали, это совсем другое. Вот здесь, в данном случае, гнев от печали. Я так уже опечалился тем, что все на мне, все сама, что уже даже вышли себя. Вот это вот. Все спокойно. Когда у нас элемент маловерия, что нам нужно учиться? Нам нужно научиться просить помощи. Это говорит о том, что мы и Бога, кроме помощи, просить не умеем. То есть у нас гордыня набралась такой высоты, что даже обратиться к помощи, с просьбой о помощи мы не умеем. Мы можем там, да, Господи, ну помоги мне. А при этом, при всем, помним, что в каждом из нас, и наших близких, заложен Бог, подойти к нему и там сказать, мне нужна помощь, если есть возможность, скажи, пожалуйста. Это вы знаете, вы должны заметить. Вот тут вот, ну, я же тружусь, вы же видите, как я один тружусь, работаю. Заметьте и предложите свою помощь. Мы ждем, когда я предложу. Поэтому вот, так Господь нам показывает. Умей просить. просящим будет дано, да, просите, будет вам дано, стучитесь и откроем.
Это не будет потребительское отношение.
А здесь, если вы все должны, а я вот это посмотрю и направлю вас, вот это потребительское. Если вы наравне идете или там в порядке, да, мужчина несет ведро тяжелое, а вы лопата. Это нормально. Ну, а не наоборот.
Что у нас обычно наоборот?
Ну, к сожалению, встречается такое. Вот, что... И мешок тоже на женщине, а мужчина говорит, вот туда поставь.
Я не знаю, где он будет.
Ну, вот так, к сожалению. А седалищный нерв начинается в районе поясницы у позвоночника и заканчивается самый длинный, самый большой нерв в человеке, который начинается в пояснице и заканчивается там уже в копе. Вот он воспаляется. Очень сильно воспаляется. Просто по себе знаю. В момент, если ягодицы проснут, там переводы он оттуда стреляет, как правило, или тянет ногу очень сильно. Вот как только появляется страх, он их реально потерять. Потери зарплаты, чего-то там пропало, украли. У меня когда квартиру ограбили, вынесли все. У меня такой страх появился, и так получилось, что до следующей зарплаты, а причем только зарплату получили, вынесли вообще всю квартиру со всем содержимым, 10 зарплат. Я понимаю, мне еще месяц, надо как-то с ребенком прожить, еще за квартиру не заплатил. И у меня такая паника, такой страх охватил. И вот тут я почувствовала, что такое седалищный нерв. Ногу аж волокло, вот потому так, когда появляется такой сильный страх, то передавливается этот нерв и начинает, простреливает все, вот, тянет всю ногу. Вот это вот страх о будущем, вот сегодняшняя материальная потеря за будущее. У меня как я буду месяц, целый месяц, как я буду. У меня еще за это заплатить, за то заплатить. У меня просто паника была вот на каком-то этапе, какой-то там промежуток на большое время. Какой панический страх был, все, что делать. И дверь сломали, ее менять надо, денег надо поменять. Нет, дверь менять не могу. И там целая цепочка, и у меня аж... А тут вот сразу мне Господь так вот показал. Кстати, не волнуйся. Ну так все сложилось, все управилось, но сам факт. Я его на себе испытала. Это страх перед будущим. Вот в этот момент, когда появляется страх, на любой случай, что бы ни произошло, украли ли что-то из сумочки, потерялось ли из дома, государство обвалило какой-то инфляцией или еще что-то. И мы реально понимаем, что что-то вот нехорошее вот в жизни сейчас перетекло с материальным там. Сгорело, пропало, все что угодно. Вот постарайтесь в этот момент сразу задать себе вопрос. Вот для того, чтобы успокоиться, вот остановить этот вот панический страх, нужно постараться задать себе вопрос, что произойдет лично со мной, если у меня этого не будет. Или в точности, а что было бы со мной, если бы у меня этого было в избытке? Вот со мной лично что? И не просто задал вопрос, и там, а что будет, а что будет, а что будет? А пытайтесь сами себе ответить, а что будет? Потому что наконец-то я-то жить-то останусь, все равно до последнего дня, пока меня Господь не призовет. Жить-то все равно надо. А без выходных ситуаций не бывает. И да, там что-то потерялось. Потерялось, значит, оно мне сегодня не так важно. Ну, таким образом начинаем успокаивать. Если Господь забрал, значит, это вот на сегодня мне это не надо. Или это для меня было во вред мне. Потому что у меня уже тут выросло мое треблолюбие большое, или еще что-то. Ну, какие-то, ну, тут касается строго материально. А потом уже, Господи, помоги вразумить. Разуми, Господи, направь меня, как Дух сказал. И вот здесь вот этот, что такое панический страх? Это гордыня, когда я не думаю в момент, что это все мне послано от Бога, и что это его промысел и его попущение такое не за что-то. А я думаю, как же я? Вот теперь как я в этот момент. То есть вот здесь вот проявляется гордыня. То есть Господь как нас попускает такими наказаниями за гордыню. То есть как потянул мир, Господи, прости мне мою гордыню. И начинаю вот так его
себя успокаивать, находить себе выход из положения. Еще есть такой момент, что, возможно, тянет мир в тот момент, когда человек просто искусственно себе говорит, да мне эти деньги внести, это не надо. Не надо. Вот такой вот устройство. Ну, сами себе придумываем вариант, что мы такие крутые, нам вообще ничего не надо, и мы обойдемся на хлебе и воде. То есть это такой искусственный, это опять же элемент гордыни, когда я себя превозношу над Божьими дарами. Вот это тоже тот же вариант может быть. Смещение диска. Если там начинаются диски, зачастую выпадают, смещают, ну не зачастую, бывают, да, такие моменты бывают. Говорит о том, что человек не чувствует поддержки ни от близких, ни от Бога. Я сам остался как тростиночка на ветру. Помните, на первой лекции проговорили, что если бы позвоночник не болел, то мы все были абсолютно здоровы. Мы говорили о том, что позвоночник есть основа основ в нашем органе, и это такая же основа основ в вере. Вот если есть вера в Бога, то и не болит позвоночник, потому что мы упираемся не на нашу материальную основу, а мы упираемся на Бога, на Его милость, на его волю. И тогда, вот как только начинается проблема с позвоночником, это говорит о нашей малой вере. Мы не доверяем Богу. Мы не доверяем так, как мы больше надеемся на себя, на мужа, на детей, на работу, на имущество свое. Вот у меня там много всего есть. Квартира там, и буду на это на пенсию. Ну, здесь такие мысли тоже.
А если это после родов, или это не считается новым?
Но род, рождение ребенка, это не наказание, это радость. Поэтому все недуги, связанные после рода, они заложены у нас все равно в голове. Потому что заложено, да, рожать будешь в муках, было сказано. Да? Господь сказал, и в муках будешь рожать. В муках, но не в болезнях. То есть вот эти вот патологии, которые происходят, они происходят по определенным событиям. Если произошло смещение позвоночника после родов, то это говорит о том, что основа уже была раньше. Вот опять же вернусь к себе. Я по своей гордыне, по своему тщеславию, по молодости, как ненормально, я прыгала с парашютом. Естественно, произошли смещения дисков. Ну, это удары, это естественно. Там ни один спортсмен не остается безнаказанным в этом. А вот когда уже рожала дочку, то они уже дали о себе знать. Но это не от родов зависит. Да, это зависит от того, что я там вот выпендриваю. По-другому это не назвать. Вот так и тут. Что-то было до, которое вот потом появилось и показалось. Печень. Если есть проблемы у человека с печенью, то это говорит о том, что он с трудом сходится с людьми. Недоволен, ворчит, критикует, осуждает. Все ему не так, все не нравится, все не по-моему. Вот здесь вот как раз затаенный гнев. Вот это вот помните, я когда говорил, кто тут ворчит, тапочки не там, туфли не тут, кастрюлю не туда поставила, не так помыла, и вообще ложка не так мешаешь. Ну и образно, ну так утрирую до мелочи. Но вот здесь однозначно у человека очень высокий элемент тщеславия и гордыни, которым он не проявляет очень ярьяно, но гнев в нем такой бушует, который все время задавливает. Не получается, его все раздражает. Его раздражают его близкие, сотрудницы, как бы то ни было. Вот, и он в себе это подавляет, потому что в принципе уже привык к этой обстановке, и кажется, она для него норма. И пишу, я ей не ругаюсь, я ей не хочу, подумаешь, что сказала. Да? Я же не особенно.
вот вживается в этот образ, живет вот в этом гневе, в подавленном, все время зажатом гневе на всех. В этом очень сложно, малообщительный или наоборот, очень общительный, но с такой нелюбовью, что с ним очень разговаривать хочется. Знаете, да, есть такие, может быть, на себе испытали, есть такие люди, которые вроде бы и приятные, но если подойдешь, и так устал после разговора. Ну, просто сил никаких нет. Потому что вот человек, вот, ну, негатив, а ты негатив. Да, я вот знаю даже по себе, что так сказать, надо перезвонить. Вот надо перезвонить, надо, я так долго собираюсь, вот, мыслями, день-два, надо перезвонить, потому что понимаю, что я поговорю, и потом начну болеть. Что все плохо, все, ну, все не так, вот эти жизни так не так, и дети не такие, и зять не такой, и невестка не та, и я бы сюда, и все не так, и не так, и пока наслушаешь эти 15 минут не так, и уже вот такая вот голова с этим будет. А какой-то совет дашь, ну, вроде как человек совет спрашивает, а дашь совет человеку? Да ты ничего не понимаешь.
Тебе хорошо.
Да, вот. Дословно. Это тебе хорошо, это тебе все легко дает, а мне, знаешь, как тяжело. Вот это вот как раз вот как зачастую категория таких людей. Очень завистливые.
Это все печень.
Это все печень, да. Ну, естественно, если он раздражительный, если все ему не нравится, он и завидует, он завистливый, он такой вот пожирающий, упрекает, как часто упрекает. Вот, вот если бы не ты, а вот если бы ты сделал так, как так-то, а вот если бы, то есть ищет, ну, не просто ищет виноватого, а именно упреками. Вот упреками ищет виноватого упреками. То есть, не просто государство, да, а вот если бы ты у меня был муж нормальный, то мне зовут государство уже. Вот как вот такой вот дело, да? Как в этом Басне Крылова. Ты виноват уж тем, что хочет он не кушать. Вот это вот как раз к нему. И здесь мы очень явно выражены в тщеславии. Очень явно. Но такое бурлящее на гневе. Вот это вот все с печенью. И еще самое опасное для человека вот в этом состоянии, он ничего не хочет менять. То есть он не осознает свою проблему, он жился в этом состоянии, живет в нем как в норме, и изменить он в себе ничего не хочет, он хочет изменить окружающих.
Вот это вот мир же плохой.
Мир, дети, соседи. Родители не так воспитали, не то дали образование, не то жилище. Вот, вот все, вот все. Вот если вы, вот ты изменил, вот тогда было бы замечательно.
А вот как в отношении лиц, которые употребляют спиртные напитки, они портят свою печень или вирусное заболевание печени?
Гепатит, сейчас скажу про гепатит, да. Сейчас дойдем до него.
Нет, я имею в виду.
А про алкоголики, да. Это страсть печали. Все алкоголики, наркозависимые, помните, мы когда изучали, я не помню, проводила эти примеры или нет. Все зависимые, табакозависимые, наркозависимые, алкозависимые, они все относятся к категории печали и уныния, тем самым.
То есть недолюбленные из-за этого, да? Недолюбленные,
да? Да. Они несчастные, они недолюбленные, они забытые, они заброшенные, им на работе недооцененные, в семье значимости нет. И вот элемент вот этого, вот, который вот батюшка говорил, когда печаль от печали, когда уныние от злобы, вот здесь вот начинается злоба, уныние от злобы идет к чревоугодию, заливание, и тогда страдает печенька. То есть здесь уже как вариант результата. Это сюда. А к этим, к желтухе сейчас дойдем. Камни в печени и желчевом пузыре. Если возникают, то такая проблема встречается у людей решительных. Самое интересное. Люди очень решительные и твердые в своей воле. Они точно знают, как идти, куда идти, и решения у них, если они принимают решения, они у них такие
в железобетоне, я сказал кулаком об стол стукнул. То есть вот приказал всем.
И я себе тоже.
Да, и себе тоже однозначно. То есть все, что во мне и в моем окружении, будет вот так.
Это гордость.
Это да, это прям я и все. Гневом здесь явно выраженный такой вот. Вот опять все, пока идем по гневу. То есть такое скомканные такие вот. Ну, желчь будет ужасно, возможно. Камушки
однозначно. Застрыть тоже.
Заблокированная, но тут вот однозначно. Мысли у таких людей хладнокровные. То есть они не признают жалости, не понимают ослаблений. Такой вот
ты дышишь, шарик.
Расстрелять ничего не будет. Просто. И такие вот. Люди задавленные вот в этом вот, в таком характере непробиваемом. Вот, как правило, ну, понятно, да? Вот дошли меня к гепатиту. И желтуха. Разница там совсем маленькая, в желтухе добавляется злость и разочарование. А гепатит – это люди вечно волнующиеся по любому поводу. И надо, и не надо. Это все он переживает. И еще и не нарисовалось на горизонте, а вдруг появится, вдруг будет гроза, у меня с тобой зонтика нет. И он вот все... Все вот у него в такой нервозности, пожалуйста. Все у него в нервозности, все в переживаниях, все у него вот это вот.
А в детстве жил плохо.
В детстве помним, что у нас дети до 7 лет сами по себе не болеют. Болеют только у родителей.
А если после 7?
А если после 7, то начинаем смотреть, что за этим стоит.
Ну, у нас это есть общая знакомая, да? Она очень добрый человек, а желтухой болела.
Значит, мысли у нас
тревожные.
Да, мысли она очень нас... добрый человек.
Помните, мы желтухой в детстве?
Вот про детство и говорим, что если в детстве до 7 лет,
или уже в 10-м,
ну, это уже мы сами себе набрали. Тут мы начинаем переживать, мальчик понравился, не понравился, он мне нравится, я ему не нравлюсь. В школе предмет выучила, не выучила. Это все. То есть это вот такие переживания полностью, но в каждом отдельном случае нужно смотреть, что предшествовало. Это может быть как и заражение инфекционное, да, и перешло от того-то. Но при этом, при всем, что было до этого, опять же, помню, ничего просто так не бывает. То есть причинно-следственная связь 100%. Поэтому смотрим, опять же, детки с малого возраста, до 7 лет, своих грехов не имеют. Они наши зеркала. Вот 100% наше зеркало. Если дитё бегает и что-то нам выдает, что мне не нравится, значит, это прям во мне живет.
Это прожили.
Да. Вот. Прям смотрите в зеркало. Вот это ваш ребенок, это ваше зеркало.
И он бегает. Это папа или мама больше.
Значит, меня раздражает только то, что живет во мне.
А если внучка видишь? Маму. Во внучке.
Смотрите себя сначала. Если это живет в вашей дочке,
внучке,
невестке, тогда срочно начинаем смотреть на себя. Раз мне не нравится что-то в невестке, то это живет во мне.
Я когда-то прочитала, ну, когда старалась разобраться, да, невестка, отношения, невестка, свекровь, свекровь, невестка. Ну, я залезла в интернете, читаю. И читаю такой отзыв одной невестки о своей свекрови. И пишет она: «Я не люблю свою свекровь только за то, что она моя свекровь».
То есть там все. Отсюда, отсюда. Все полное участие. Не по-моему. Хочу жить сама. Моя гордыня, да? Вот свекровь мне тут еще зачем-то показывает мне таблицу. Ну, вот такие, вот такое. А взаимоотношения семейные — это очень тонкие отношения, они все связаны. Помните, мы как-то с вами рассматривали и говорили, что если в семье сошлись две гордыни, или две тщеславия, или печали и уныние, или гнев и гнев, ситуации могут быть непредсказуемые и разные. Если ну, там Господь позволит, мы с вами обязательно разберем такие вот семейные взаимоотношения, как они, что я сейчас коль уже так отклонились, то говорим о том, что не ждем, что вот сегодня мы у Бога попросили прощения, и завтра мы живы и здоровы. Не ждем этого. Возвращаемся. Помните в Евангелии кровоточивая 12 лет? 12 лет кровоточивая, и помыслила только: я только краешка ризы коснусь, и сразу исцелюсь. Но при этом при всем Господь сразу говорит, она 12 лет ходила в маловерии. Она просила Бога, но все свое состояние потратила на докторов и лекарства. Что он говорит? Он говорит: она падала, но вставала. Падала и вставала. Как 12 лет, пока уже осознала, что... Ну, наверное, потому что вот тут все истекло. Да? И ничего уже не осталось, кроме от Бога и помощи от Него. И тогда она уже отвернулась от этого предварюбия и полностью ушла в веру. Но при этом, при всем, 12 лет она же просила Бога. Да, она же просила Бога об исцелении, но Господь ей не допускал этого. То есть Он дает нам за что? За то, чтобы укротить нашу гордыню, укротить наше тщеславие. И смотрит, а вы действительно, воистину хотите избавиться. Что такое исповедь? Исповедь — это не только что мы прочитали, вспомнили, записали себе, и батюшки принесли и сказали: прости меня, Господи, за гнев мой на близких моих, на мужа моего, конкретно или на кого-то. А это еще и желание и старание больше этого не делать, не допускать, отказаться от этой жизни, отказаться от того, чего мы исповедуемся. И тогда ну, Господь смотрит на нас, если ты действительно вот просто хочешь исцелиться, или ты жизнь свою поменять хочешь. Вот таким образом, ну, за что нам болезнь дается? За грехи наши. За что нам исцеление дается? За изменение жизни нашей. Меняем сознание, меняется вокруг жизни отношение к невестке и к внучке. Поэтому смотрите, смотрите, если внучки вы видите то, что же, ну, мама купит.
Нет, я по интернету вижу.
Нет, я образно говорю, да, или там, ну вот мама копия. Значит, прям, спаси Господи, мне вот здесь где-то надо поковыряться. Если что-то, такая дети, такая великолепная богатство, чтобы изменить себя. Если прям увидели, значит, у нас это есть. Если не увидела, у вас это не жизнь. Нас раздражает только то, что в нас есть. Гнев раздражает гнев, тщеславие, тщеславие. Так вот, оно вот все, вот то, что вот капризы эти, да, вот ребенка раздражает, эти как, да я-то сама капризничаю по отношению к жизни. Только у нее капризы по отношению к куклы, или там книги, или там велосипеды, не знаю, там мелочи. Да, у меня капризы по отношению к мужу, у меня там по отношению к работе, к Джеку. Еще там что-то, ну какие-то вот другие, все равно тоже, тоже. Только ну, подобие же не будет относительно куклы, но относительно того, что дорогой ты должен зарабатывать больше, чем я, молодец, вот это вот и есть таблица такая же. Проблемы с желудком. Сейчас будем перечислять, какие могут быть, но характерны для тех, то он не способен принимать новые идеи. Не просто ситуацию, а прям новые изменения. Да? Вот первая идея – буду жить по Божьим заповедям. Пришла ко мне эта мысль. И следующая начинается. Я живу, не справлюсь. Да буду жить, как все. Батюшка на проповеди говорил. Ну, все живут так, как весь мир. Так проще. А жить по Божьим заповедям сложно. И начинается. Гастрит. Как правило, очень обидчивые люди. Люди, которые имеют вот такое вот недомогание, они обижаются и обижаются, как и тихо обижаются, так и гневно обижаются. И все зависит, если тихо обижаются, то это гастрит, если гневно обижаются, перерастает в плак. Ну, после гнева все вот такое вот. Пищеварение, если не свое пищеварение, не сварение желудка. Часто случается у тех людей, которые до смерти что-то надоело или кого-то прям не переваривают, так, человека или ситуацию в такой степени, что желудок спал. Ну, не переваривает в такой степени, что все мне уже прям вот. А ну так и мысль сама звучит. Да я его просто не переборку. Так надоешь, вы не переборку. Вот оно таким образом сразу же желудок и показывает. Остановить, но идет речь о ком-то очень таком вот живом. Прям кого-то съел. Знаете, как, наверное, рассказывала вам батюшка, не наш, не здесь, батюшка на исповеди, принимающий женщину там. И того не перевариваю, этого не перевариваю. Вообще мужа в глаза уже видеть не могу. И во время поста. Поститесь, пощусь. Лучше мясо ешьте, чем мужа. Уже вот это вот элемент, что съела уже, что переварить не можно. До такой степени поглотила и съела, что переварить не можно. Вот в этом случае можно задать себе вопрос также, да, выйти. А кого конкретно я переварить не могу? Вот, чтобы поймать, о ком идет речь, потому что здесь, да, увидела внучки по факту, а там, оказывается, и не невестка, а за невесткой кто-то еще может стоять. Вас, Ваха, которого по факту, вот надо поймать вот эту цепочку. А как, кто все-таки меня раздражает больше, как горький перец?
Это гневно?
Да, это все вот к элементу такому вот, к желудку. Это мы все здесь. Или ситуацию какую-то. Может быть, ситуация. Вот, в такой степени уже надоела эта обстановка, эта ситуация, что наши сосуды. Тошнота. Показывает, что человек склонен отвергнуть кого-то или что-то. Да, тошноты. Не хочу. Прям не общаться, не видеть, не звонить. Вот до тошноты не хочу. Вот это вот тоже. То есть получается, если вот здесь вот такая грань такая есть. Если рвота идет от отравленной пищи, от продукта, то организм забили ненужно так, что идет, ну, исключаем наоборот. Если это не от отравленной пищи, а бывает, мы знаем такие случаи, когда там четверо за столом, пятеро сидят, а один отравился, то говорит о том, что человек ел дурными мыслями. В этот момент он, наверное, находился за столом, но при этом при всем мысли у него были какие-то отвратительные, и этот продукт попался только ему. Вот как вариант, такой тоже может быть. А в другом случае, если тошнота началась на ровном месте, вы не там накануне ничего такого, ни грибы не ели или какой-нибудь продукт не ели, то мысли ваши до такой степени уже вот до тошноты доходят, до рвоты, что идет, организм уже вас очищается. Уже все, уже просто идет чистка такая. Изжога появляется каждый раз, когда мысль о ком-то или о чем-то буквально сжигает. проговорила, но опять же, если это не исключение продукта. Есть реакция на определенные продукты. Ты знаешь, что там силы начинают вот только одно какое-то. У многих есть такая изжога на томатный сок. На кислоту, да. Если вот это вот исключается, а появляется, то значит появляется человек, прям уже горел со своей мыслью. Язва желудка или 12-перстной кишки. Ранее чуть-чуть проговорили о том, что идет вот такая гневная обида, гневом со злостью, которая вот из обиды, из гастрита перерастает в язву. Сам себя уже так мучает и терзает изнутри своими злобами, обидами. Как правило, такие люди считают, что события вокруг него, они драматические. Все у него точку. Все полное там. Это не я, поверьте. И святые отцы есть, уже вышла книга, батюшка уже ее в руках держал. Вот то, что о чем я собиралась с разных источников, а батюшка вот тут на прошлой неделе держал в руках уже такую книгу. Надеемся, что она скоро появится, и мы можем читать, где вот как раз. Морозов, да, батюшка?
Угу.
Священник Морозов, то ли Алексей, то ли Александр Морозов, который собрал вот это вот тоже и рассказывает.
Как книга называется?
Ну вот не запомню,
батюшка. Ну там таким научным термином.
Да, ну оно ж такое собранное.
Психоматика.
Как-то такое. Ну, точно узнаем название, обязательно скажу. Я уже сама хочу ее посмотреть. Потому что я работаю, ну, собираю со всех источников, их, а здесь уже есть
какая-то.
Ну, а здесь уже конкретная здесь работа. Очень хорошо. И здесь, опять же, гордыня и тщеславие, потому что все основано на гневе. Пока мы с вами всю пищу и обстановку людей перевариваем в энергии. Сами себя съедаем. Беспокойство. Это когда спазм в желудке появляются такие вот, да. Порождается неспособность забыть о своем прошлом. Из-за опасности повторить ту ситуацию, которая была.
Будет наступить на те же
кранты. Да, на те же кранты. Молодец. Еще раз наступить, уже так ударился, еще раз туда же. Вот тогда вызываются вот такие спазмы. То есть останавливаемся сразу, чего боюсь и почему боюсь. Почему боюсь?
Да,
именно так. Потому что в тот момент, когда Господь мне это попустил, я не приняла это как милость Божью, а жду еще раз наказания, удара по башке. Да, здесь это опять устремление гордости.
А если, например, в садике все в группе отравились, ну, к примеру,
это же как... продукты уже. Тут,
ну, это же не относится к что?
Групповые. Грипп, а группа, это все вместе только гриппом болеют. Помните, просто классно, да? Так и вот все вместе.
Это не относится...
Это однозначно здесь все продукты.
Ну, это чисто случайность.
Ну, случайности не бывают. Здесь уже элемент того, кто стоял у прилавка, кто у повара, у кого что было, там уже все принимает. А в итоге
травмулось 70 человек. Простите, травмулось в Иркутске 70 человек. Умерло уже 70 человек.
А потом это понимаешь, что это ловушка.
Это боярышня.
Только боярышня.
Это не наступает. Это средство для принятия ванны. Называется,
но боялись.
Вот там народ такой, что
дешевле. Нет, просто было самое нет. Бегозовые сейчас уже.
Оказалось, что там скандальные девочки. Понимаешь? Я так вообще даже думаю, что это диверсия.
Ну так, это такое количество людей. Нет, это мы рассматриваем индивидуальную ситуацию, которая возникла с нами, в здравом уме.
Это уже успешно. Тем более, как все стране. Сюда не отправляются.
Нет, отравления такого масштабного нет. А вот отравление продуктами, вот то, что мы проговорили, да, указывает на недоверие одного человека, другого. Поджелудочная железа, продолжаем поджелудочная железа. Она у нас подтягивается в себя тоже ряд болезней. Вот если есть не отклонение, то сейчас рассмотрим, как надо. Гипогленилиза. Диабет это будет лечить внешне. Это предначало. Начало, когда начинает это научная, которая диагноз ставит.
Да, это научная, вам не понять, но это в поджелудочной железе. Что за собой течет это?
Вот сейчас, это когда поднимается пах. Это первый этап перед диабетом. Следующий этап будет, это как гастрит, вот тут поэтапно как-то, да? Появляется у человека, который потерял радость в жизни. То есть, ну, жизнь не сладкая. Она такая не сладкая. И что он начинает делать? Он начинает сам себе награждать. Для него, как правило, сладость, вот это вот чревоугодие, тут уже вступает в действие чревоугодия. Вот для него уже сладость, это как награда за недополученную радость от жизни. Шоколадку, пирожное, какая-то побольше, если какая-то неудачка, там, поймали троллейбус, вот он себя наградил шоколадку, или там еще что-то такое. Вот именно элемент поедания у этого человека как награда. Не просто там пьет конфету с чаем, он порадует себя. Mm-hmm. Награжу, вот это вот прям, хоть... Ну, здесь-то вот мне будет награда. Да, вот он ищет элемент, что у него
душечка чего-то. Вот. Мужа хоронила и ела.
И ела вот там,
рыдала и ела.
И тебя утихомирила, да? Такой человек, как правило, всегда живет в тоске. Вот в печали и в унынии. И он себя сладостью пытается вытащить из этого вот. Поднять себе настроение через печаль. Девчонок, как много таких людей, которых вот, когда только слышишь, начинает, ой, порадовать себя, надо сладенько растушить. Вот, как правило, у человека всегда вот, на грани сахара начинает вот, шалить. Переходим к диабету. Перекормили. Да, вот здесь начинаются люди, которые считают, что уже помимо того, что все в печали и плохо, вот здесь уже более глубокое такое, ему любви не хватает. Во всем любви не хватает. Нигде, ни дома, ни на улице, ни в окружении, ни в детстве. Какая детки, которые начинают болеть. Вообще дети болеют маленькие для того, чтобы привлечь к себе внимание. А детки, которые же более старшие, они недолюблены родителями. То есть, таким образом они притягивают к себе любовь родителей. Как правило, больных детей любят больше, чем здоровых, и семье. И такое вот осознание у ребенка растет. В итоге он потом не страдает. И опять же, вот здесь вот люди живут в состоянии печали. То есть ни один диабетчик не будет изувать. Нет, я имею в виду, не то, что он не гневается, нет, он гневается, но состояние между печалью и гневом первоначальное, это у него печаль. Если вот для почечников, печени и желудка это гнев, то для диабета это печаль. Желудочная вот, печаль. В основном у него все стоит, все печаль. И основная мысль, как правило, у таких людей пробегает постоянные финансовые трудности. Он все время живет в каком-то состоянии, что у него не хватит ни денег, ни лекарства, ни на лекарства, ни на что. То есть не на жизнь, как таковую, а он все время думает, вот о лекарстве, зацикленный такой. Опять же выходим. Надеюсь, что никому не понадобится, но на всякий случай начинаем думать о радости жизни. Что для нас нет наказания, для нас есть милость Божья. Она только нам дана вот в таком варианте, чтобы мы быстрее вытащили себя, свою душу из состояния трясины. Либо за что-то, либо за чем-то. Другого варианта нет. Панкреатит. К тому, что мы проговорили, плюс добавляется еще жуткий гнев. Здесь это еще жуткий. И, как правило, такие люди страдают тем, что они лгут себе, лгут окружающим. Сам себя обманываю, сам себе выстраиваю какую-то жизнь, в нем живу. И иногда, общаешься с людьми, реально осознаешь, что он даже сам не понимает, в каком он миру живет. То есть он там сам себе свой мир создал, и все это печальный, и потом на это же раздражается. Знаете, как старинная русская забава. Сама придумала, сама обиделась. Сам себе нарисовал, сам себе там и живет. Селезенки. Жизнь у человека проходит без радости. Тут все уже печалька пошла. Наверх поднимаемся. Он считает, что и уверен в том, что его все унижают, его оскорбляют. Любая мысль без труда может вывести его из равновесия. Вот такая вот мысль о том, что вот меня опять унизили, меня оскорбили. В каждом слове, в каждом предложении человек, как правило, первое, что он встречает протест. Ты опять меня хочешь оскорбить. Если комплимент, тогда вы помните, кто вам дал право так меня оскорблять? Вот. Все время вот этих трудностей это живет. И относятся к жизни таким образом, что просто игра. Вот жизнь – это игра, в которой можно и обозвать. Что страшного? Мы как на сцене вышли, маску одели, роль поиграли, друг другу выдали все ненужное. Таким образом, ну что, сегодня есть. Не относятся к людям как к Божьему творению, как батюшка сегодня, да, тварь, что такое тварь? Творение. Ну, все тварь, творение Божие, все тварь. Вот, относятся не как к Божьему творению. Итак, подытожимся. Рассмотрели мы с вами гневливую область. Если вдруг у кого-то из нас есть такие проблемы, первое, на что мы к исповеди готовимся, отмечаю гнев. Гнев, гнев. Гнев, тщеславие, гордыня, печаль. Но и основная здесь чревоугодие. Ну и стреблолюбие само без этого никогда не девалось. Вот оно в обязательном порядке так и есть. Но все, что связано с этими воспоминаниями, с этими заболеваниями, будь то это алкоголики, обжорки, большие, маленькие, всякого рода. И все проблемы связаны с чревоугодием, гнев, гордыня. Сейчас только последние, на самом деле, с сахаром связаны. Все, что с сахаром, это говорит о том, что человек потерял радость жизни. Он не принимает жизнь как радость Божью. Все, мало верит.
Батюшка, ну болезни штука не одно, ну бывают не только годы. Святые отцы тоже болели, и старцы болели.
Есть болезни от Бога для того, чтобы человек все равно не возгордился. Вспомните апостола Павла, у которого и апостол не был ангел сатанин, дабы жарить мое тело. Три раза я просил, чтобы Господь исцелил меня. Болезнь была очень тяжелая, очень сложная, так что он не мог ни есть, ни пить, ни спать. Вот. Но Господь ему сказал, достаточно тебе того, что ты имеешь. Ты имеешь благодать Божью? Да. А это послано тебе для твоего смирения. Все.
Это помните, либо зачем-то, либо для чего-то.
Да.
Вот святые отцы и те, которые имеют дар исцеления. Да, они, как правило, все
подвижны. Если он был бы не общественный, а был скрыт в пустыне подвижный, Господь бы его исцелил, и он бы продолжал бы жить, да. Но так как он общественный, люди приходят, его начинают превозносить, и он начинает внутри все равно подниматься гордыня, чисто. Хочешь, не хочешь, эти тысячами люди идут. Лев Толстой, когда увидел, сколько у Амвросия Оптинского последователей, и сказал, да и мне бы столько бы, я хочу столько почитателей. Поехал я быстрее домой, буду писать столько произведений, чтобы теперь ко мне они пошли.
Так его ж, он же и не достоялся.
И не достоялся, да. Он стоял, там двое или трое суток он там примерно был, а сестра же была рядышком, она отстраивалась в Шамаргино. И потом говорит, да что ж я... Кто он, а кто я?
Я Лев, я Толстой.
Я считаю, что Россия, а к нему всего лишь там люди. Разве развернулся и ушел. На второй раз он, достоявшись, к нему зашел, начал беседовать. Так преподобный его выгнал. Он побежал с красным таким лицом, а домой к Амвросию, ох, гордыня какая.
Ваших
внуков убежал из семьи, от детей, в этом вот в гостинице вокзальной, с большими такими трудностями. Сестра очень переживала, везли священника специально с Оптина, попросил с Оптина, приехал священник, но так, когда священник приехал, он уже пришел, разрешился. Поэтому вот очень большое такое
испытание.
Спасибо,
Господи.
И славнейшую без сравнения с Серафимом, с пленением Бога Слова Руси, сущую Богородицу, тебя величаю.
Спасибо, Господи, спасибо. Подождите, мы в прошлый раз договаривались по поводу следующего воскресенья, 1 числа. Проводим занятия. Переинтересуйтесь, пожалуйста, или делаем выходные.
Давайте выходные.
Там же дети поприходят, бывает.
Хорошо, хорошо.
Тогда мы... Если вдруг кто-то придет, то мы там небольшое что-то придумаем. Повторение в отвечении.
Ну, да, если кто-то будет, будем отвечать на вопросы.
Я не знаю, было бы... Мы же на службу придем.
8-го точно никто не придет.
8-го не придет. Батюшка, я не знаю, ну, может, он скажет свои пожелания, которые бы они хотели еще на занятия какие-то, да? Вот у меня пожелание. Это такое, вот бывает, я читаю какую-то литературу, у меня есть вопросы возникают, которые... Вот мне хочется как бы не озвучить, а узнать. Да, узнать. Потому что...
Давайте устроим день вопросов. Если в состоянии будет вас, тогда давайте договоримся так. 1 числа мы плановые занятия следующего этапа «Не батюшка, не я» не проводим, а проводим для тех, кто придет, вопросы и ответы, если у кого есть. Может быть, какие-то личные вопросы разобрать, личные болезни разобрать, родственников. У нас прихожанка одна спросила за сына, в итоге и себя, и маму, и всех разобрали. Ну вот, будут такие, давайте сделаем.
Ну, бывает, Иван, зачитаешь, толкование вот хочется, да? Потому что вопросов много возникает, не можешь понять ситуацию. А бывает наоборот, ты ее неправильно понимаешь. А потом, когда читаешь толкование, я не так ее понял.
Они нам специально уяснили один вопрос, наверное, лет 10 ходил. Там, где неправедно Бога обогатеешь. То есть неправедный, помните, этот вот был богач, который смотритель за своим, за богатством человека, которого он был. Говорит, пиши столько-то, пиши столько. И его словил, богатый человек, и говорит, я тебя увольняю, теперь я тебя увольняю. Все, у тебя остается какой-то промежуток времени. Ты можешь теперь вот как бы закрыть эти вопросы, но так, чтобы без убытка. И вот он начал там кому приходить, так он на самом деле в расписке писал больше, в два раза. Для того, чтобы. Да, потому что он не обидит своего хозяина, а половину себе.
Это же у меня тоже в голове не
вот было.
А теперь люди приходили, он только писал, чтобы вернуть хозяину, и все. То есть писать меньше. Поэтому и люди остались довольны. И теперь, когда он выйдет, его будут принимать в домах и кормить его, и поить, он остался без жилья, но им же ж простили. Вот. Он был ученый, а ты люди не ученые.
Ну это ж вранье получается.
Брал пристал,
брал суд, бежал.
А его похвалил потом хозяин, сказал, мудрый правитель. Ни хозяина не обидел.
Ну, да.
И его теперь будут принимать, и люди остались довольны.
Это же, ребятушка, ну это же неправильно.
Никто не будет,
что это не то.
Ну да, вранье получается.
Да, как можно, если мышь за ложь наказывается, ты грех, то как же может за ложь Господь его одобрить? Что-то тут не то. И так же приставала с этим вопросом. Батюшка мне такой говорит. А он нашел кого-то, ты никого
знаешь. Епископа Михаила Калужского.
А тут брал 80, а тот 100 написал. Люди же безграмотные, безграмотные. Какие цифры написаны? Грифик поставил, мальчик поставил, да и пошел. Говорит, у тебя 100. Ну, и тогда мы все, тогда уже сложилось. Да, момент. Вообще, Евангелие такое, которое, наверное, никогда не поймем глубоко.
Ну, вот здесь бывает, что возникает вопрос, это хочется задать.
Да, что скажем?
Да,
а ничего нового на земле? Ничего вообще. Открываем Библию, там все написано.
Чужеземцев соберем 2-3 раза больше, а со своего ни в коей мере никогда в залог не берем.
Это Тора, да?
Да, это Тора. Это книжа Моисея. Поэтому банки так и делают. Например, в Израиле беспроцентно молодой человек участвует в своем бизнесе банком, заинтересован, чтобы ты развивался. А у нас заинтересован, чтобы ты прогорел на процентах, и у тебя еще отобрали все, что у тебя есть.
Это не просто еврейка, да, мама должна быть
еврейкой.
Я вот недавно прочитала такую интересную статью, когда ребенок врет. Да? Обычно мы как делаем? Вот ты дом, там неправильно сказал, как еврей, да, как говорят. Не надо говорить ребенку, что ты там соврал мне, там ты неправду сказал, а наоборот. Надо как бы уходить от этого, а больше хвалить за хорошие дела. И вот ребенок постепенно начинает отходить сам от вранья.
Слушай, я говорю, как Перовима Кушнира, если у кого есть возможность, вот они имеют отношение к воспитанию детей. Как они воспитывают своих детей? Я, честно говоря, истинную нацию, которая нация, я с огромным уважением к ним отношусь.
Мы всегда ругаем, они говорят, ты хороший, ты чего?
Они вот абсолютно правильно, они не замечают, не акцентируют внимание на плохом. Они начинают эту маленькую мелочь, вот ребенок там разломал все игрушки, но полил цветочек. И все, и они весь день будут акцентировать вот с какой-то промежуток времени на том, что какое ты умничка, ты помог, ты растение, Божие растение накормил. И целую прям вот город весь выстраивается вот только над этим полетенным цветочком. И ребенок уже завтра не будет ломать. Да, ему его здесь хватит.
Я вам скажу, вот в порядке ведешь ребенка маленького, да, и говорят, вот мы, да, ты говоришь, фу-фу, какой плохой, да, или какой некрасивый, чтоб не звали, да. Подходит еврей, это у меня лично вот было, подходит еврей к своему дому, значит, ребенку, и говорит, ой, какой умный мальчик, какой красивый мальчик, какой добрый мальчик, а мы чтоб не звали.